Александра Кузнецова. «Беглянка в драконьем поместье». Читает Мезенцева Наталья. Пролог. Я пыталась сохранить спокойствие, но сердце бешено колотилось в груди. Александр смотрел на меня с такой искренней радостью, а у меня внутри все сжималось от чувства вины. «Не бойся, они будут рады нашей помолвке», — сказал он. Его драконья сущность уловила мой страх. Я взглянула в сияющие сапфировые глаза Александра, и на мгновение мне захотелось забыть обо всем, войти с ним под руку в зал, отстоять наше право быть вместе или вообще сбежать на другой конец континента, но от правды не сбежать. Однажды мой секрет раскроется, и что тогда? Я не прощу себя, если дракон пострадает из-за меня. «Александр», — мягко произнесла я, положив руку на его плечо, «давай подождем немного, хорошо?» Его улыбка слегка померкла, но он все еще смотрел на меня с нежностью. «Почему? Что-то не так?» — спросил он, наклоняясь ближе. Я невольно залюбовалась его открытой, немного клыкастой улыбкой. В синем парадном камзоле он выглядел особенно элегантно. Непослушный локон выбился и падал на лоб. Я потянулась и осторожно поправила его волосы. Александр поймал мою руку и поцеловал запястье через ткань перчатки. Он был воплощением мечты. Высокий, сильный, бесстрашный. Я не могу с ним так поступить. Набрав воздуха в грудь, я наконец-то решила все ему рассказать. «Я не все тебе рассказала о себе».
«А вот и они», —
перебил мое откровение резкий голос Филиппа. Старший наследник распахнул перед нами двери гостиной, и мы оказались беззащитны перед заинтересованными взглядами родни. Вся династия северных драконов сидела в просторной гостиной на старинных диванах, расставленных вокруг камина. Все разговоры смолкли, и было слышно, как в очаге тихо потрескивали дрова. На меня смотрели все – отец и мать Александра, его старшая сестра с супругом-королем, младшая сестра, слуги, даже лица далеких предков с портретов. Я невольно отступила на шаг, но Филипп решительно обошел нас, словно преграждая путь к бегству.
«А вот и таинственная спутница Александра», – торжественно объявил Филипп, хлопнув младшего брата по плечу. «Не представишь нам свою даму?»
«И правда, дорогой, кто это?»
Тихо спросила мать, но в ее мягком голосе прозвучали стальные нотки. Я потянула Александра за рукав. «Пожалуйста, давай уйдем», прошептала я, но Александр расправил плечи и вышел со мной на середину комнаты.
«Дорогая семья, счастлив представить вам Тину, мою невесту».
Если до этого в комнате еще были слышны какие-то звуки, то сейчас тишина стала просто оглушающей. Я думала, хуже уже быть не может, но за спиной прозвучал резкий голос Филиппа.
«Тину? Интересно. А на кухне все ее знают, как Анну».
Я вздрогнула, оборачиваясь и встретилась с безжалостным взглядом драконьих глаз. Черные зрачки сузились в полоску. Я жертва, а он охотник, загоняющий меня в ловушку.
«А под каким именем тебя знает твой настоящий жених?»
И прежде чем я успела среагировать, Филипп схватил меня за руку и сдернул перчатку, выставляя на показ метку обручения. Я вскрикнула, как от боли, и опустила глаза в пол, не в силах смотреть Александру в лицо.
В повисшей тишине отчетливо послышался голос старшей бабушки семейства. «Скайрон, побери тебя, скала! Твоих рук дело!»
Глава первая. «Есть новости от отчима? Что он решил?» Я металась по комнате, не в силах усидеть на месте. Просторная спальня, украшенная изысканными гобеленами и тончайшими шелками, казалась тесной по тяжестью моих мыслей. Высокие окна с витражами пропускали мягкий свет, отражаясь на полированном паркете. Золотые узоры на стенах, резная мебель, инкрустированная драгоценными камнями. После смерти матери отчим старался, чтобы у меня было все только самое лучшее, будто дорогие игрушки и расписанные ткани могли заполнить пустоту в сердце. До вчерашнего дня мне казалось, что он любит меня, просто не умеет этого показать. Но в день моего совершеннолетия он объявил о помолвке. Я до сих пор не могла уложить произошедшее в голове. Хотелось думать, что все это ночной кошмар, но на запястье все еще крапила татуировка обручения, а рядом с ней виднелись синяки, отпечатки пальцев. Охране пришлось держать меня, потому что я сопротивлялась. Я просила о пощаде, кричала, плакала, сорвала голос, но он словно обезумел.
«Принцесса, не убивайтесь так, уверена, советники переубедят его», утешала меня служанка.
«Он обязательно передумает», вторила другая.
Я же опустилась на колени перед портретом матери и тихо прошептала молитвы. С самого утра меня не оставляли одну, поддерживали. Решение отчима было шоком для всех. И я надеялась, до последнего надеялась. У стены мрачнее тучи стояла моя няня, пожилая грузная женщина с проницательными глазами. Она молча наблюдала за мной, раздумывая о чем-то. «Нянюшка, скажи хоть что-нибудь», — обратилась я к ней. «Погоди, Валентайна, я думаю», — строго сказала она. «Да нечего думать. Король так любил вашу покойную матушку, он не опорочит ее память этой ужасной свадьбой», — вновь подбодрила меня служанка. Я почувствовала, как слезы подступают к глазам. Сквозь пелену я смотрела на изображение молодой и прекрасной женщины с добрыми глазами, которые, казалось, смотрят прямо в душу. Ее золотые волосы мягкими волнами спадали на плечи, а нежная улыбка освещала лицо. Я помнила ее запах, доброту, нежные руки. «Обещай мне, Валентайна, обещай!» «Обещаю!» – прошептала я, вставая с колена, вытирая слезы рукавом. В отражении зеркала я увидела себя на фоне портрета. И правда, мы были с ней поразительно похожи. Волосы, цвет глаз, стройная талия, тонкие запястья. Раньше мне это казалось наградой, теперь проклятием. В комнату вбежал запыхавшийся Паш. «Они вышли, вышли!» — сипло прокричал мальчик, пытаясь отдышаться. «Что? Не томи!» Нянечка хлопнула паренька по спине, заставляя выпрямиться. Мальчишка подпрыгнул на месте, вытянулся по струнке и посмотрел мне в глаза со смесью страха и сожаления. «Свадьба состоится!» — выпалил он и поспешил скрыться. Служанки охнули в один голос, а я отвернулась к окну, глотая слезы. Опираясь ладонями о прохладный подоконник, я всматривалась вдаль. За резными рамами и тонкими узорами витражей простирался мир, такой большой и манящий. Отсюда, из высокой башни, я могла видеть край океана и высокие заснеженные горы, раскинувшиеся до самого горизонта. Справа виднелась серебристая лента реки. За стенами дворца жизнь кипела своей чередой, и люди, казалось, были свободны.
«Принцесса, принцесса! Отойдите от окна, принцесса!»
Похоже, я слишком сильно высунулась, раз служанки так взволнованно залепетали. «Да, я хочу стать частью этого большого мира, хочу на свободу, но не так». Я силой захлопнула ставни и обернулась. «Я хочу побыть одна», — твердо сказала я. Няня решительно вытолкала растерянных служанок за дверь, тихо прикрыв ее за ними. В комнате наконец-то стало тихо, слышен был только ход настенных часов. Я осталась наедине со своими мыслями. Я снова взглянула на портрет матери. Ее добрые глаза с любовью смотрели на меня с полотна. «Слушай свое сердце, и ты найдешь путь к счастью». Вспомнила я ее слова, ее нежный голос. Я дала ей обещание и буду следовать этому совету. Сердце говорит, не бывать проклятой свадьбе. Я вытерла остатки слез, оправила платье и взялась за перо. Из комнаты я вышла спустя четверть часа, с высоко поднятой головой и прямой спиной. Без промедления направилась к залу совета. Растерянные служанки семенили за мной, как утята. Замыкала шествие нянечка. Дойдя до массивной дубовой двери рядом с главным приемным залом, я решительно постучала. Мне открыли. На пороге стоял главный советник короля. Он посмотрел на меня с болью и сожалением.
«Мы не смогли его переубедить, принцесса».
«Я согласна». Я решительно и резко перебила его сбивчивые извинения.
«Как согласна?»
Изумился старик, прикладывая ладони к сердцу. От моего решения, кажется, ахнули все, кроме, пожалуй, нянечки, которая все так же хмуро и сурово смотрела прямо перед собой. «Передай отчиму, что я выйду замуж, но сначала пусть выполнит мои условия». Я протянула советнику бумагу и дождалась, пока он ее прочтет.
«Но это невозможно».
«То же самое вы говорили про мой брак», — сказала я, подобрала юбки и вернулась обратно в свои покои. Нянечка понимала меня без слов. Она щедро раздала поручение служанкам, и мы остались в спальне одни.
«Для короля нет ничего невозможного. В его свите сильнейшие маги».
«Знаю», — прошептала я. «Это чтобы отвлечь внимание. Пусть думает, что я буду сидеть и ждать исполнения условий».
«А на самом деле?»
— спросила нянечка, хотя уже и сама знала ответ. «Ты поможешь мне сбежать?» Я взяла ее за руку и с надеждой прижала к груди.
Мы бежали по узким лестничным пролетам, предназначенным для многочисленной дворцовой прислуги. Мне пришлось поднять подол платья, чтобы не запутаться в ткани, следуя за няней, которая уверенно вела меня сквозь лабиринт коридоров. Тусклый свет факелов отбрасывал причудливые тени на каменные стены, и каждый наш шаг эхом отдавался в тишине ночи. Сердце колотилось от страха и волнения. Казалось, что стены сужаются, а воздух становится все тяжелее. Но мысль о свободе придавала мне сил. Мы спустились по узкой винтовой лестнице, ведущей к кухне. Здесь, среди массивных столов и медных котлов, царила тишина. Прислуга давно разошлась, и лишь слабый запах пряностей напоминал о недавней суете.
«Быстрее!»
– прошептала няня, указывая на дверь в дальнем углу. Я подбежала, схватилась за ручку и потянула на себя. Придется оставить позади все – имя, богатство, титул, друзей. Я бросила все, остался только кулон с портретом матери, последний подарок. Из двери повеяло прохладой, я сделала шаг и оказалась в руках гвардейцев. После того, как свобода была так близка, в моей душе что-то оборвалось. Я покорно поплелась за стражниками, не сопротивляясь их твердому, но не грубому хвату. Они вели меня по знакомым коридорам дворца, и с каждым шагом я ожидала, что нас направят к покоям отца. К моему удивлению, мы свернули в сторону, ведущую крыло мажордома, старого Гектора, лучшего друга моего отчима. Дворец в ночи выглядел особенно таинственно. Мягкий свет факелов отбрасывал тени на мраморные полы, и изящные арки потолков казались еще выше. Стены украшали старинные гобелены и картины, изображающие сцены из истории нашего королевства. Иногда казалось, что глаза портретов следят за каждым моим движением. Наконец, мы остановились перед тяжелой дубовой дверью, украшенной тонкой резьбой. Один из стражников постучал, и спустя мгновение дверь отворилась. Меня ввели в комнату, которая всегда напоминала мне о тишине и мудрости. Это была библиотека, идеальное убежище для книжного червя. Высокие стеллажи, доходящие до самого потолка, были заполнены книгами с переплетами всех оттенков и фактур. Комната с годами почти не менялась. Лишь новые корешки книг заполняли полки, рассказывая о прошедшем времени. Большие окна, закрытые тяжелыми шторами, пропускали лишь мягкий рассеянный свет, создавая атмосферу уюта и спокойствия. За массивным письменным столом сидел Гектор, приятный мужчина преклонного возраста. Поговаривали, что в молодости он был высоким красавцем, боевым магом, но многочисленные битвы не прошли бесследно. Заклинание противника покалечило его, и крепкие кости постепенно скручивались, пригибая Гектора к земле. Слуги шептались, что мажордома каждый день мучают страшные боли, но я никогда не слышала от него ни одной жалобы. Гектор пригладил свои зачесанные назад серебристые волосы и сделал жест гвардейцам удалиться. «Присаживайся, Валентайна», — мягко произнес он, указывая на удобное кресло рядом с камином. Его голос был теплым и успокаивающим, словно старый друг, готовый выслушать и помочь. Я осторожно подошла и села, ощущая, как мягкая ткань кресла обнимает меня. Стражники тихо покинули комнату, закрыв за собой дверь. Трещание дров в камине и легкий аромат старых книг, сколько я себя помню, эта комната не менялась. Менялись только корешки книг. «Я думала, что меня ведут к отчиму», — тихо сказала я, глядя на мерцающие огоньки в камине. Гектор внимательно посмотрел на меня, затем на нянечку и грустно вздохнул. «Валентайна», — начал он тихо, — «король еще не знает о твоем побеге. Мне тяжело говорить это, но пути назад нет. Боюсь, наш король теряет рассудок, и этот чудовищный брак тому подтверждение». Мажордом бросил взгляд на татуировку обручения на моем запястье, и я инстинктивно прижала руку к груди. «Что же делать?» — прошептала я, чувствуя, как голос предательски дрожит. Я опустила глаза, с трудом сдерживая слезы. «Он король, и его слово — закон. Вам нужно бежать». «Так чего ты нас остановил, старый хрен?» — вмешалась нянечка, упирая руки в крепкие бока. «А от того», — огрызнулся Гектор, — «что побольше твоего знаю». Ходили слухи, что когда-то нянечка и мажордом были женаты. И, наблюдая за ними, я вдруг поняла, что это правда. И, кажется, между ними даже в таком преклонном возрасте все еще была искра. Глупо, но именно в этот момент беспросветная тоска и ужас в моей душе отступили. Мама говорила, что ростки любви пробиваются везде, их только нужно увидеть. А раз есть любовь, есть и надежда. И чего это ты такое знаешь о побегах, библиотечный червь? Мы б через погреб и за стену. Не унималась нянечка. А то, что я когда-то был магом, и вижу, что татуировка непростая. Нянечка умолкла, а Гектор, чувствуя, что смог произвести на нее впечатление, даже слегка расправил скрюченные плечи и продолжил. Недаром татуировку делал главный маг света. Король не дурак, подумал, что принцессу могут выкрасть. Так что это не просто знак обручения, но метка. Стоит солнечному лучу коснуться Валентайны, так король почувствует ее и с легкостью найдет. Я непроизвольно прижала руку к груди, словно защищаясь от его слов. Эта метка, казалось, с каждой минутой становилась тяжелее оков. Что же делать? Мысль о том, что я не смогу скрыться, сковывала меня ужасом. Нянечка почувствовала мой страх и обняла за плечи. «Не пугайся, деточка. Слышишь, каким тоном говорит? Значит, решение придумал. Не томи, говори давай, старый хрен». «Сейчас, сейчас», — отмахнулся мажордом и полез в огромный сундук, пылящийся у стены. Тяжелые железные петли жалобно скрипнули. Внутри виднелись свертки старой ткани, книги, свитки и какие-то древние амулеты. Порывшись в самой глубине сундука, Гектор достал какую-то страшную облезлую ткань, что-то наподобие шубы, но пошитой из множества лоскутов. Воздух пронзил резкий запах нафталина. Гектор же гордо поднял эту чудовищную пародию на одежду, которая выглядела настолько потрепанной и изношенной, что не всякая поберушка согласилась бы ее надеть. «Это...» — начала я, пытаясь подобрать слова, чтобы описать увиденное.
«Это не просто шуба», — произнес Гектор, заметив мое замешательство. «Артефакт, который я создавал еще для твоей матери».
Я посмотрела на эту бесформенную сотню кусков выцветшей ткани вперемешку с шерстью, кожей и не могла представить, зачем моей матери что-то настолько безобразно отталкивающее на вид? «Изуродовать принцессу? Это твой план?» Я хотела потрогать край шубы, но нянечка перехватила мои руки.
«Не трожь тряпку!» Гектор пожал плечами. «Понимаю, что выглядит это не лучшим образом!»
Пробормотал он, слегка морщась.
«Но поверь, шуба обладает магическими свойствами, которые способны спасти тебя. Пока эта тряпка на тебе, татуировка будет скрыта от любых магических взоров. Даже твой отчим и главный маг света не смогут почувствовать твое местоположение».
Я перевела взгляд на шубу, пытаясь представить себя в этом лоскутном, явно давно позабытом артефакте. Затхлый запах нафталина бил в нос, а ее потрепанный вид совершенно не внушал доверия. Но мысль о безопасности пересилила все остальное. «Это действительно поможет?» — тихо спросила я, все еще колеблясь. Гектор кивнул, и его взгляд смягчился.
«Да как ты себе представляешь, сказочник-маразматик? Ее в такой шубе ни в один приличный дом не пустят. А как пойдут вести о побеге, так любой стражник по лицу поймет, что это девица благородных кровей. Вон кожа какая белая, локоны золотые, ручки».
Няня всплеснула руками. Кажется, и до нее начало доходить, что выбора-то другого нет.
«На шубе заклятие. Не запомнят ее лица. Как взглянут, так и забудут. Останется в памяти, что какая-то замарашка». «Замарашка. Не мог заклятие на приличное платье наложить, придурь хромая.
А зачем моей маме была нужна эта шуба?» — спросила я, но в этот момент над головой послышался топот, а затем какие-то крики.
«Заметили, заметили!» — сплеснула руками нянечка. «Нет времени. Надевай».
Я кивнула и, взяв шубу из рук Гектора, осторожно накинула ее на плечи. Ткань обволакивала меня, казалось, впитывая тепло и защищая от холода. Как только шуба коснулась моей кожи, я ощутила странное спокойствие, будто невидимый барьер окружил меня, скрывая от чужих глаз.
«Скорее!» — шепнул он, бережно придерживая меня за руку.
Мы выбежали из библиотеки, погруженный в полумрак, и Гектор повел нас через темный коридор, ведущий к старым черным ходам, которыми раньше пользовалась лишь прислуга. Его быстрые шаги эхом отдавались по каменным стенам, а мы, следуя за ним, пробирались вглубь дворца. Няня крепко сжимала мое плечо, словно не желая отпускать. Легкий сквозняк, проходивший по коридору, донес до нас звук шагов. Крики стражников стали все ближе, погоня началась.
«Сюда!» — едва слышно приказал Гектор, открывая узкую дверь, спрятанную за драпировкой.
Мы вошли внутрь, и он задвинул дверь на старинный засов. Проход был узким, стены холодными и сырыми, а воздух тяжелым. Но идти по нему было легче, чем по взглядам всевидящих глаз дворца. Мы пробирались дальше, стараясь двигаться как можно быстрее, едва переводя дыхание. За спиной все еще слышались шаги и крики.